Мир вам, искатели истины, и да пребудет с вами благословение Пуруши.
Добро пожаловать, я Денис.
Я Согат.
И мы Heretic Talk. Абсолютно субъективный, полностью беллетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным. Как мы и обещали, подводим итоги первого этапа вручения футболок. Подчеркну, первого. Потому как призы для вас у нас еще остались.
Мы очень благодарны вам за участие. Это было здорово. Вы оставили так много комментариев, что нам даже пришлось придумать дополнительную номинацию. Так что мы отошлем не только футболки, которые обещали подарить, но и также футболки с нашим логотипом тем, кого захотели отметить отдельно.
Ну так перейдем к раздаче слонов. Футболку за розыгрыш в Телеграме получит Хво-Хво.
Это будет футболка с орденом Солнечного храма.
Спасибо, Хво-Хво, за комментарий во ВКонтакте, за активную работу и отзывы.
И за обратную связь.
Фан футболку, ну то есть с нашим логотипом, получит пользователь Элли Смит с ником Элли. За единственный отзыв в Инстаграме футболку «Ветвь Давидова» получит «Ну фиг знает». Отзыв хоть и единственный, но развернутый и интересный.
Футболка с Heaven's Gate, которая была наградой за лучший отзыв в Apple Podcasts, получает Лена Ленивая. Спасибо вам также за то, что писали ей ВКонтакте.
Ну и вообще, я так понимаю, что футболка с Heaven's Gate была самой интересной из всех разыгрываемых. Anyway, за еще один отзыв получает приз Аня Буськина.
Тоже очень крутой отзыв. Очень понравился. Содержательностью.
Футболку с Девой Марией, которая ассоциируется с движением за возрождение 10 заповедей Бога, получит Маргарита Зяблицева за ее комментарий во ВКонтакте.
За мощный репост.
И отдельно хотим поблагодарить Ксению Ельцовскую футболкой с нашим логотипом. Также хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто писал отзывы, кто писал комментарии и вообще за активность, которую проявляли в соцсетях всем подписчикам. А именно, Елизавета Селина, Леночка Савицкая, Александр Индуцкий, Павел Оболенский, Таня Степанова, Алексей Аглес, Инвега, Григорий Хребко, Дарья Камышникова, Александр. Спасибо отдельно Лине за ее бомбеж в телеге. Сергей Бонсай, Дарья Дерун, Дезерт Крокодайл, Ктулху, Две руки, две ноги, Ногохват. Алина А, по-моему, так зовут пользователя, который единственная девушка, которая комментирует на Кастбокс. Всем вам огромное спасибо. И извините, если вдруг кого-то не упомянул. Если вы хотели получить от нас подарок, но мы вас не назвали, не расстраивайтесь. В следующем году мы продолжим раздавать футболки и кое-что еще.
В общем, оставайтесь с нами.
Небольшой дисклеймер. Если тема насилия над детьми может нанести вам моральную травму, пожалуйста, не слушайте этот выпуск.
Ранее в подкасте.
Энн Гамильтон Бирн, или урожденная Эвелин Грейс Виктория Эдвардс, родилась 30 декабря 1921 года в городе Сейл, штата Виктория, Австралия. Мать юной Эвелин Флоренс провела 27 лет в психиатрических больницах и умерла в одной из них. После того, как мать Энн была помещена в психиатрическую лечебницу города Арарат, Энн провела часть своего детства в старом приюте Брайтона, пригороде Мельбурна.
Одной из отличительных черт Анны было то, что она боялась стать такой же, как ее мать.
Когда она находилась в приюте, рядом находилась школа для детей элиты. И там она могла видеть этих детей. Она видела их красивую жизнь, как за ними ухаживают. Говорят, что во время своего отрочества она придумывала себе псевдонимы. Фиона Макдональд, Мишель Сазерленд, Энн Гамильтон. Ну, как мы уже понимаем, только один из этих никнеймов сохранился. В 1941 году Энн вышла замуж за 24-летнего военнослужащего австралийских ВВС по имени Дон Харрис. И у них даже родилась дочь, Джудит, которая почему-то позже уже называла себя Наташей. Харрис погиб в автокатастрофе в 1955 году. уместно сказать о том, что Эвелин с ранних лет была одержима идеей большой любящей семьи, роскошной жизни в окружении родных и, само собой, контекст приюта наложил печать в виде жестких правил. В середине 50-х ее след для исследователей теряется, но ясно одно. В это время госпожа Гамильтон открывает в себе большой интерес к йоге.
Йога – это наука о концентрации, и ничего более. То есть это такое мистическое ответвление индуизма, где вы с помощью практик достигаете нужных состояний, которые делают вас круче.
В 60-х Анна вышла замуж за бывшего офицера военно-морского флота по имени Майкл Райли и переехала жить в Данденонг Рейнджс, тоже недалеко от Мельбурна. Их брак продлился недолго, но это было полезно для Энн в другом отношении. В те дни Райли подрабатывал садовником у доктора Рейнора Джонсона. Возможно, именно так она и познакомилась с человеком, с которым впоследствии основала секту «Семья».
Рейнор Джонсон был так впечатлен ее глубокими познаниями в сфере йоги и что она училась у самого Йогананды, что очень быстро стал ее последователем.
В кабинете его большого старого дома на холмах Ферни-Крик, на востоке от Мельбурна, они встречались по четвергам и воскресеньям. Там шел разговор о принципах йоги и медитации. В конце концов, эта группа стала более формальной, и 22 июля 1963 года появилось Великое Белое Братство.
В 1968 году на деньги семьи Джонсонов за 70 тысяч фунтов были куплены 8 акров земли. Там же, где находился их дом, совсем рядом, построили место под названием «Ложа Санти-Никетан».
Название такое, потому что Рейнор Джонсон к этому времени уже в йогу погружен основательно.
Она как раз была названа в честь школы, которую основал Рабиндранат Тагор. Кто это такой, думаю, рассказывать не нужно. Как минимум, все его знают как индийского поэта.
Это уже другой вопрос!
Рейнор в качестве профессора Мельбурнского университета активно привлекал в культ учеников. И не только, коллег тоже. Так в ложе оказалась Марион, по другой информации ее звали Джоан, Виллимек, владелица и управляющая частной психиатрической больницей Нью-Хейвен, а также ряд врачей и медсестер этого учреждения. И надо заметить, что конкретно это событие дало серьезный поворот в развитии секты. Анна утверждала, что много знает о медицине. Она говорила, что была медсестрой в больнице, но никаких свидетельств тому не было. Одна из ее идей, например, уход за больным – это идеальная профессия, потому что это форма бескорыстного служения, которая ведет к духовному прогрессу.
В этом есть своя логика, конечно, ведь монахи тоже занимались таким делом, помогали страждущим и больным всегда. То есть это мысль здравая, но мы не можем быть уверены на 100%, что она говорила это искренне.
В последующем так называемые тетушки, о них чуть позже, либо учились на медсестер, либо практиковались в качестве медсестер. Несколько этих тетушек ухаживали за лордом Кейси, бывшим генерал-губернатором Австралии, и ходили слухи, что он сделал значительное пожертвование в культ. И таких примеров было немало. А дело вот в чем. В то время, в начале 60-х, в психиатрии экспериментировали с психоделической терапией. Псилоцибин, вещество из галлюциногенных грибов, и ЛСД, диэтиламид дилизергиновой кислоты, могли быть использованы для облегчения приступов тревоги и депрессии, которые испытывали пациенты с неизлечимыми диагнозами.
Тогда люди еще не были в курсе о побочных эффектах ЛСД и занимались исследованиями. Направлении медицины. Надеюсь, что это какое-то новое суперлекарство.
Лечение в Нью-Хейвене включало применение на пациентах этого ЛСД, и многие члены семьи были бывшими пациентами Нью-Хейвена. Есть основания полагать, что препарат получался бесплатно от швейцарской фармацевтической компании Sandoz. Известно, что Sandoz бесплатно поставлял ЛСД различным правительствам и частным больницам по всему миру в обмен на данные исследований этого препарата. Известно, в том числе, что они поставляли кислоту ЦРУ для секретных исследований. Вот как описывается психоделическая терапия в одном из источников. Пациенты проводят большую часть острого периода действия препарата так. Лежат с повязками на глазах, слушая заранее выбранную музыку и исследуют свои внутренние переживания. Постоянно ведется диалог с терапевтом во время сеанса или сеансов, а также до и после него. Команда терапевтов обычно состоит из мужчины и женщины. Они оба присутствуют на протяжении всего психоделического опыта. Одна из реакций, которая встречается у большинства участников, проходящих терапию с умеренными и высокими дозами, это трансцендентные, мистические и пиковые переживания, которые состоят из невероятной эйфории или получения так называемого полноценного знания. Исследования показали, что сила этих переживаний вместе с обсуждением их вскоре после сеанса может быть основным фактором, определяющим, насколько велик будет прогресс в излечении симптомов болезни. То есть, если вкратце охарактеризовать эту терапию, то терапевт во время приема наркотиков своего пациента фактически приводит к тем мыслям, которые ему необходимы. То есть пытается внушить ему, чтобы они у него сохранились в мозгу.
В общем, товарищи, я думаю, вы уже поняли, к чему тут все идет. Да, это проект МК-Ультра. Проект ЦРУ по исследованию воздействия ЛСД, а также ЛСД в сочетании с электросудорожной терапией, с прочими видами шоков и вообще в целом, как исследование психических воздействий с помощью различных веществ или различных физических методов воздействия на человека с целью достижения эффектов, которые могут быть использованы военкой в своих интересах. Вообще, главной целью проекта МК-Ультра было выяснить, можно ли с помощью ЛСД выводить шпионов на чистую воду. Почему-то все одержимые идеей найти сыворотку правды. Вот думали, что ЛСД — это сыворотка правды такая, и что благодаря ему можно будет вытаскивать скрытую информацию из людей. Но в реальности видения, которые при ЛСД у людей возникали, не имели ничего общего с тем, что с какой-то существенной информацией. По сути, было это похоже просто на бред. МК-Ультра, неизвестно, была ли эта программа на самом деле. И, конечно, хочется тут верить, что Нью-Хейвен — это просто прикрытие для того, чтобы ЦРУ осуществляло свои действия в Австралии, такое австралийское крыло МК-Ультра. Но правда в том, что маловероятно это. Скорее всего, Нью-Хейвен как раз был не то что независимым, а даже сверхнезависимым, потому что там везде были все свои люди, все повязаны. Как раз куда выше вероятность, что они это все проделывали в тайне от государства. И, скорее всего, если бы государство узнало, оно бы прикрыло лавочку. Или как минимум ограничило. Потому что, ну, с МК-Ультра в итоге же проект закрыли, потому что он стал, ну, осветили в прессе, короче, последствия его работы, и пришлось эту операцию закрыть. Плюс эффективности никакой не было от этих вложений. Но, тем не менее, про данный проект столько конспирологии жуткой, что там что с людьми делали, жесть. Депривировали, проводили терапию глубоким сном и так далее. Вот в Нью-Хейвене это все действительно делали, по-настоящему. Тут уже есть свидетельства, есть записи и так далее. Но неизвестно, была ли связь с проектом ЦРУ. Хотя, конечно, вот есть признаки из разряда «давайте мы поставим из Сандоза в ЛСД». Что-то подозрительно, согласен. И что власти ничего не делали. Ну, пропадают там люди и пропадают. Ну и что, ничего, нормально все.
Нормально все?
Но я все-таки ставлю на то, что из-за связей никто ничего не делал.
Вернемся в Мельбурн. Кен Гамильтон. Большинство, если не все новые члены культа, проходили через прием ЛСД, во время которого раскрывали все свои тайны. Это был момент посвящения, и как раз после него наступал этап вхождения или прохождения, то есть ЛСД-трипы. Все знали, что это было неизбежным следствием инициации. Ритуал, который был неотъемлемой частью духовного развития новообращенного. Во время этого прохождения вы должны были посмотреть внутрь себя и увидеть там самое плохое, и вернуться к ярким воспоминаниям и событиям детства или даже предыдущих жизней, которые влияли на вашу личность и замедлили ваше духовное развитие. Лекарство, которое Энн иногда называла растение или чудесное лекарство, должно было облегчить трип. Оно также должно было укрепить духовную связь между учителем и учеником. Вы должны были признать ее единственным учителем, воплощением Христа. Она подходила к людям под кайфом и спрашивала: «Вы знаете, кто я?» А правильный ответ был: «Воплощенный Господь». Неправильный ответ значил, что вы недостаточно усердно работали, а работать означало смотреть внутрь себя и осознавать, какой вы ужасный человек и как вам необходимо покаяться в грехах, очиститься.
Это был хороший способ для вербовки, кстати, новых участников, потому что приходил кто-нибудь в больничку, у него были проблемы, и тут врачи ему говорят, мол, ну, слушай, твои проблемы на самом деле, они не из-за того, что ты сумасшедший, а из-за того, что ты в Бога неправильно веришь. Давай мы попробуем новую методику и покажем тебе Бога. Ну, люди говорили, окей, или их просто заставляли это делать. Анна устраивала представление обычно. То есть она не просто к ним подходила, а прям заходила в дыму, там крылья иногда нацепляла, чтобы человеку под воздействием ЛСД казалось, что к нему реально ангел с небес спустился. И у основного был ответ, что да, Христос. Ну, потому что христиане же приходили, католики. Они такие, да, ты Христос, реально.
Господь, Господь.
Она пыталась это своим видом как бы намекнуть. Но я думаю, что те, кто отвечали не про Христа, и тоже нормально считалось, что вот вы правильные, вы теперь видите, что это суперчеловек, а не человек никакой, а Бог. Потом они ее видели уже, соответственно, без ЛСД и думали, что вот это такой человек, он может таким виде являться. Они же не говорили пациентам, что ЛСД давали. То есть они не понимали, что с ними на самом деле происходит.
Правильно. Им говорили, что давали лекарства.
Да, лекарства. Чудесное. А инициация, зная бэкграунд Анны, ей воспринималась, скорее всего, уже как даршан настоящий. Это даршан, когда вы приходите к святому и получаете от него благословение, такое благословение гуру, после чего вы уже просветляетесь. А если даршан приняли, то вы уже как бы часть тоже движения. Поэтому она их не отпускала.
Перейдем к доктрине культа. Доктрина секты включает в себя веру, то, что Христос был великим мастером, который спустился на землю. Однако, кроме него, были и другие просветленные, такие как Будда или Кришна.
То есть Христос не бог никакой и не супервысшее существо, нет. Он человек, достигший просветления.
Тот же с вами.
Да, он точно тот же Бабаджи. Даже Бабаджи, может, и покруче его будет, потому что Бабаджи ищет технологии и знает. А Иисус вот один из тех, кто воспользовался техникой и пришел к осознанию. Ничего в нем типа особенного нет. Он один из тех же просветленных, что и всегда были.
Сама Анна была последней реинкарнацией Христа. Ну, или проявление Бога на земле. Остальные верования секты представляют собой смесь христианства и восточного мистицизма. Большинство идей вращались вокруг добродетели страдания, насколько это полезно для души и что их необходимо воспринимать как путь к просветлению.
Именно поэтому, наверное, она потом заинтересуется еще ситха-йогой, в которой эта концепция раскрыта более детально. Ну и в крия-йоге тоже немножко про это есть, но все же не так сильно. Там больше про подчинение йогу, что ты должен четко следовать указаниям. Там нет прям такой идеи, что страдание делает тебя круче. Но есть общая идея, что страдание помогает тебе освободиться от своего эго, то есть снизить его влияние, как минимум. Причем Анна понимала карму в стиле именно крия-йоги. Она считала, что можно очистить карму не только текущую, с текущими грехами, но и за все прошлые жизни. Это обычная индуистская теория, что да, вы очищаете карму за прошлые жизни. Но она считала, что с помощью этой техники можно ее быстро очистить, в том числе и за все прошлые жизни, если активно заставлять страдать учеников. А ну, по концепциям-то у нее там все жили до этого миллионы раз, то есть цикл сансары бесконечен, так что у вас там этих грехов хватит на кучу-кучу избиений, скажем так, прямо.
Также большое внимание уделяется аскезе, целомудрию, безмолвию, ну и, конечно, медитации. Сами верования основаны на концепциях кармы, перевоплощения и самореализации посредством духовной работы, которые состоят из принципов восточной религиозной философии, само собой. Синкретизм западных и восточных религий, а также философию, которая составляет основу теософии, казалось, были для Гамильтон Бирн образцом той самой веры, которую она проповедовала. Некоторые верования секты, продиктованные Анной, немного более причудливы. Например, она говорила, что в аду не жарко, а холодно. И поэтому в качестве одного из ее способов мести было написать имя ненавистного ей человека, положить его в морозильную камеру в кубике льда, тем самым обрекая его на ад.
Она говорила, что если так сделала, то человек заболеет. И вылечить его может только сама Анна. Если она вот прикажет, все, болезнь кончится, человек выздоровеет, и никто больше помочь не может. Вот тут уже так шизой-то повеяло уже хорошенько.
Еще она говорила, что скоро произойдет конец света, но выживут лишь те, кто живет в горах Данденонг. Ну, конечно, у нее же там дом, само собой. Другим способом наложить проклятие на тех, кто пошел против нее, было использование восковых кукол. Она втыкала в них булавки, чтобы вызвать боли и недуг у людей, которые с ней неправильно поступили, по ее мнению. Также Анна приказывала совершать крестное знамение, ну то есть креститься, в обратном направлении, принятому церковью.
Друзья, вы чувствуете, да, силу эклектики? У нее здесь и вуду в одном месте, и христианство. А если это не помогает, то у нас есть магия. Вот, пожалуйста, замораживаем бумажки с именами, там, потом делаем с ними что-то. Ну, мешанина буквально из вот всех этих концепций, которые только где-то появились. Ничего нет про булавки в йоге. Вот, ну, в учениях индуистских, в принципе, ничего нет про такое. Уж не говоря про какие-то там заговоры.
Но как же? Йоги же лежали на иголках.
Это испытание. Это, наоборот, круто. А здесь прям вот это оно. Куклу затыкаю, и вот все, с человеком будет беда.
Ну вот, значит, человек не прошел испытание. Иголки прошли сквозь него.
В йоге вообще нет концепции причинения человеку вреда. И в индуизме, в принципе, это только богам дозволено. Ну да, там, понятно, Вишну может устроить тебе проблем. Но сами йоги вообще этим не занимаются. Там все сосредоточено исключительно на просвещении. Есть два варианта. Человек может идти просвещаться, а может этого не делать. И все, окей. Не делает и не делает. Это не осуждается там, все нормально. Вторая тоже мне совершенно, например, непонятная вещь в ее движении. У нее прям какой-то лютый пунктик на целибате. Это когда она уже с детьми занималась, особенно проявилась, конечно, что полный запрет на общение между мальчиками и девочками, запрет на раскачивание головой, потому что какая-то форма сексуальной награды. В йоге ничего про это слова нет. В йоге не то, что нет никаких запретов, наоборот. Там есть даже, ну, концепция тантры-йоги, где наоборот рассказывается, как правильно использовать эту энергию. Вот, короче, Анна выбирала то, что ей нравится. А то, что ей не нравится, делала по-другому.
Хочу немножко рассказать про собрания, которые проводились в культе. Каждый четверг и воскресенье вечером, когда она была у себя в Ферни-Крик, ученики секты собирались на встречу с антиникетанской ложи в доме напротив жилья Рейнера Джонсона. У Энн также был и другой зал собраний на холмах под названием «Белая ложа». Видимо, так трансформировалось Великое Белое Братство. И она предназначалась для небольших собраний членов внутреннего круга, более интимных медитаций, дискуссий, ну и, само собой, сеансов с ЛСД.
Для избранных, кружочек.
Санти-Никетан был выстроен как церковь, но с апгрейдом, в виде роскошного синего бархатного ковра, очень хорошей звуковой системы и качественным отоплением.
Там было двухэтажное здание, и сам Рейнер говорит, что он вот все организовал. Там, где Анна занималась, был микрофон, и внизу, например, все слышали очень хорошо, что она рассказывает. Я знаю, сейчас никого этим не впечатлишь, но по тем временам это весьма неплохо. Все-таки 60-е, 70-е годы. Это дорого. Причем все это еще и в доме. То есть не забываем, да? Это все дом Рейнера. И Рейнер потом еще и вот эту ложу построил тоже на свои деньги. Она, конечно же, ну, как Анна может в это вкладывать? Это ожидается, что вы все делаете для нее.
Зал вмещал пару сотен человек и был обставлен рядами стульев, которые своеобразно вели к креслу Анны, которая стояла на возвышении. В передней части изображались Христос и Будда, которые украшены были множеством свечей. На алтаре также было много символов различных религий, несколько еврейских канделябров, статуя Будды, несколько символов индуистской веры, в том числе изображение слова «Ом».
Евреи негодуют. Нас не примешивайте, пожалуйста, к этой истории. А вообще, я хотел сказать, что Шри Иштхвар был бы доволен. Христос и Будда рядом. А то, что Анна, ну, Анна и Анна, неважно. Главное, кто-то продвигает единение индуизма и христианства.
Христос и Будда. Братья навек. Также впереди стояло большое кресло и маленький столик для чтения, за которым Энн сидела во время своих проповедей по четвергам. В здании также находилась библиотека и комната звукозаписи, где записывались ее выступления.
Причем даже все даршаны записывались. То есть, когда к ней приходили последователи и вот просили даршан, все записывалось, дублировалось. То есть еще был бэкап. Вот. Рейнер открыл бэкапы до того, как это стало мейнстримом, буквально. Если что-то пропадет, есть копия. Вот этого куча нудного чтива получается.
В помещении была сложная система освещения, предназначавшаяся для создания ауры вокруг нее. Анна сидела впереди, окруженная ореолом голубоватого света. Освещение было устроено так, что он падал на распятие и немного на ее фигуру. Остальная же часть зала была во тьме. Позади нее как раз находился алтарь. Над ним висело гигантское изображение распятия.
Тут интересно, потому что если она просветленная, как она утверждает, это значит, что у нее должна быть раскрыта высшая чакра, сахасрара, которая чуть-чуть над головой. Так у нее цвет-то белый. У нее должно быть белое освещение. А если у нее голубое, это значит, что она застряла на уровне вишудхи. Что, в общем, не круто, потому что, ну, хотя бы фиолетовое, чтобы, ну, типа, специалист по аджне. Тот, кто специалист по аджне, да, это уже близки к просветленному. А вишудха-то это как бы, да ничего такого. Мне интересно, она, видимо, сама тоже не до конца разобралась в этой теме. Или ей так нравился голубой свет?
Да. Заседания начинались с молитвы, затем шла проповедь Анны. Все посвященные ученики, которых было от 150 до 200 человек, должны были присутствовать на проповедях в четверг вечером, независимо от того, вела ли ее Энн лично или нет. Не прийти считалось неповиновением. За это ученик подвергался обструкции со стороны других членов культа, ну или самой Гамильтон Бирн. Когда Энн отсутствовала, сектанты слушали ее записи предыдущих выступлений.
Тут Лахири был бы доволен, Махасая.
В те ночи же, когда глава культа вещала собственной персоной, все собирались в зале Сантиникетанской ложи и около часа медитировали в темноте. Курились благовония и играла тихая музыка. Сара, одна из детей Гамильтон Бирн, вспоминает, что в комнате всегда было очень жарко и душно. Когда фоновая музыка прекращалась и синяя дымка подсвечивала Анну, она входила в комнату под звуки Ларга Генделя по проходу между рядами стульев. Ученики встречали ее стоя. Она садилась перед алтарем на стул, похожим на трон, все становились на колени до того момента, пока Ларга не заканчивался. После этого Энн говорила «Добрый вечер, братья мои» или «Здравствуйте, друзья мои». Больше никому не разрешалось издавать звук. Хотя иногда она спрашивала, присутствует ли тот или иной человек. Тогда можно было ответить. Затем глава культа начинала молитву, и снова все сектанты преклоняли колени. Они произносили особую мантру. «На твою тайную вечерю пусть мне будет позволено остаться, о Сын Божий, ибо я не выдал никаких секретов твоим врагам, и я не дал тебе поцелуя Иуды, но как вор я молюсь тебе, помяни меня, Господи, когда я вхожу в твое славное царство, всемогущий Бог». Это считалось чрезвычайно секретной и могущественной мантрой. Многие ее слова имели особое значение, когда культист проходил инициацию, он или она открывали для себя глубинные смыслы. Сара Гамильтон Бирн писала, что у нее ушло 7 лет, чтобы запомнить эту мантру, не опасаясь потерять психическое равновесие. И даже сейчас, как писала она, мое сердце колотится, и я испытываю странное беспокойство.
Ну, ничего удивительного, что Сару трясло. Она даже вот в этой суперсвященной своей стартовой, по сути, мантре большую часть уделила теме предательства. Я не выдал никаких секретов, не дал поцелуя Иуды, как вор. То есть вот здесь уже прям видно. Проявляется паранойя довольно серьезная. Всем опять напоминает, только вы меня не предайте, а то ух накажу. Она-то знала, чем светит такое «предательство» в кавычках.
Дальше Энн самостоятельно продолжала молитву, прося особых благословений для тех, кто был болен, или для тех, у кого был кризис веры. Часто во время этих молитв она переименовывала, кого выделяла, давала понять всем, что те люди сделали что-то не так. Она обвиняла всю свою паству в недоверии или в недостаточных страданиях, чтобы оправдать пребывание в истинном пути или же в том, что они недостаточно старательные ученики и что они не соответствуют своим обетам посвящения. Глава культа могла просто говорить, что была разочарована несколькими людьми, и они сами знали, о ком идет речь. Сектанты ежились в этот момент, надеясь, что их не затронет речь лидера.
Должен отметить, конечно, что голос у Анны такой прям мистический. Она как-то все гортанно произносит, видимо, тренировалась. For neither have I betrayed any secrets of thine enemies, nor have I given thee the kiss of Judas. But like a thief I pray unto thee. O remember me, O Lord, as I enter into thy glorious kingdom. Есть английское слово «эйри», вот прям то, что нужно. Такой немножко пугающий даже, глубокий. Так что я подозреваю, что в ее исполнении мантры звучали убедительно и даже как-то божественно. Во всяком случае, для тех, кто там находился.
Далее она отвечала на письма культистов, которые писали ей о своих земных или духовных проблемах на прошлой неделе. Вот цитата. «Добрый вечер всем вам и большой любви вам всем. Довольно много вопросов я получила у вас на уме гораздо больше, чем вы хотите записать. Неважно, это просто вопрос настройки. Не будучи в состоянии принять или понять, что происходит в твоей жизни, ты тоже посвященный думаешь, должно ли быть легче. Многие на протяжении веков задавались вопросом, почему жизнь, кажется, наносит ответный удар гораздо сильнее, чем раньше». Это происходит на всех путях истины, мой друг. Многие из нас повсюду могут видеть закономерность сквозь боль и страдания в мире и в нас самих. Посвященная душа находится на стадии сильного внутреннего убеждения в том, что теперь она способна увидеть свет в конце туннеля. Наше тело, наша нервная система, наш мозг, наши импульсы – все будет работать в направлении этого великого, мощного вопроса нашей души. Не тратьте время на беспокойство. К тому времени, когда вы достигнете этой стадии, вы будете смеяться над теми, кто судит других. Но даже не судите их. Не смейтесь ни над кем, кто судит других. И если вы достигли этой стадии, никакого осуждения не останется.
Вот самой Ане неплохо бы следовать этому, конечно, принципу. Потом, когда с детьми она будет работать, это вот прям как раз то, что неплохо бы вспомнить.
Честно говоря, какой-то синкретический бред в этих словах. Ну, мешанина просто.
Мешанина? Ну, я бы не сказал. Я бы сказал, что это на самом деле вода. Это такие типичные слова тому, кто не понимает. А почему, собственно, не может-то быть легче? Да, конечно, может. Но надо сказать, что вот нет. Все должно быть так, как есть, потому что боль и страдания – это вот мы сами такие в сущности своей, поэтому прежде чем пройти посвящение, должны пострадать обязательно. Как иначе? Это же, причем, и одна из основных идей буддизма, так что она была уверена, что это действительно так работает. Да, ну и в Крии, в принципе, есть эти идеи, правда, в меньшей степени. А вот про нервную систему ее размышления, это как раз очень соответствует ее пониманию религиозному. В Крии-йоге про это и говорится. Вы вокруг нервных центров крутите энергию, и будет у вас прокачка. Вся ваша нервная система будет работать над преодолением вашей бренной плоти и приближения к духу. Не тратьте время на беспокойство. Это же вот прям один в один уз из Лахири, что, мол, не беспокойтесь, не задумывайтесь о том, что у вас тут в жизни в этой происходит, что с вашим телом, это несущественно. Медитируйте, занимайтесь практикой и соединяйтесь с духом. Масахая говорил, что вы не должны думать о том, что происходит здесь, потому что главная ваша задача – это подготовиться к тому, что будет там. Что вы не должны сосредотачиваться на воплощениях, потому что сансара – это бесконечная фигня. Это вот так и будет продолжаться, пока вы не начнете прогрессу какому-то идти, приближаться к духу своему, приближаться к Богу таким образом. Пока вы вот эти жизни – это все отвлечение. Нет, напротив, вы должны прервать своим волевым усилием сансару, вы должны послать это все нафиг и начать продвигаться именно духовно. И тогда вы выйдете из сансары. Так что это вполне как раз ключи ее убеждений. Ну, а то, что вы будете смеяться над теми, кто судит других, типа, когда вы достигнете этой стадии, вам уже будет плевать. Вы уже будете на таком уровне развития, что будет не до людей. Правда, я не пойму, чего смеяться. Это, видимо, она сама стала бы смеяться. Тут уже какая-то такая, знаешь, зависть проскальзывает. Потому что реально просветленные, они не смеяться, ничего не будут. У них нет уже эмоций по этому поводу. Они уже, собственно, и не совсем люди.
Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии.
Ученики внимательно слушали личное послание и изо всех сил пытались придать смысл вот этой вот тонне воды. После шла очередная молитва, еще немного музыки и проповедь на час. В основном она читала отрывки из речи, либо своей, либо чужой. Были цитаты из священных писаний других людей. В конце Энн ругала некоторых членов секты, говорила о преследованиях, давала специальные поручения некоторым ученикам и молилась за других. Само собой, вечера заканчивались пожертвованиями. Чек или конверт с деньгами необходимо было оставить у входной двери.
Еретический разговор.
А что же было в личной жизни у Энн Гамильтон Бирн? Тогда еще Энн Гамильтон. Как же она познакомилась со своим будущим мужем? Билл Бирн был подрядчиком земляных работ из Трара-Алгона в Виктории. В 1968 году он повез своего сына Майкла на лечение в больницу Нью-Хейвена, в ту самую. Это была клиника, которую, как мы знаем, контролировала секта. Билл попал под чары Энн и вскоре оставил свою жену и переехал в Санти-Никитан.
А у него, между прочим, 4 детей при этом было с женой уже.
Через 10 лет они с Энн поженились в 78 году. Билл был членом местного правительственного совета и все еще ездил на работу, когда прибывали первые дети, которых захотела собрать Анна. Как говорят исследователи, она мечтала о большой семье. Наверное, именно так Санти-Никитан трансформировался в секту «Семья».
Ну и «Белое братство» как бы новое название получило.
А «Белое братство» трансформировалось в ассоциацию парков Санти-Никитан. «Белое братство» — это самое первое название. Это вот история про внутреннюю ложу. Изначально, да, они с Джонсоном основали Великое Белое Братство. То есть, типа, что вот, мы там все такие классные, одухотворенные. А потом они сделали, вот у нас будет дом, это будет ложа Санти-Никитан. Но у нас же должен быть и внутренний круг. А вот внутренний круг будет называться Белая Ложа. То есть, Белое Братство трансформировалось в Белую Ложу.
Угу.
А само общество Санти-Никитан, оно так и осталось. Просто Энн, дети и Билл, и вот тетушки, само собой, они уже сформировали вот эту вот семью, в которую входили и члены ложи, и их дети, которые учились вместе с ними, и все остальное.
У тебя теория тайного общества, так сказать, получается.
Но это не моя теория тайного общества. Это из биографии. Вот Энн складывается такое ощущение, что само по себе ассоциация парков Санти-Никитан — отдельное вот это место. Дом напротив Рейнора Джонсона, который был построен.
Ну, отличная гипотеза, кстати.
А сама по себе секта, это были члены этой ложи, но они складывали вместе со своими детьми и Анной, они складывали большую семью, в которой она была главной, в которой она была лидером. А внутренний круг ложи как раз белая ложа, то есть белое братство. Это как разные части одного и того же. Ты не забывай еще, что Анна, она у нас больна шизофренией. Это тоже характеризует.
Хорошо, а моя гипотеза тогда более СПГСнутая получается. Ну, с синдромом поиска глубинного смысла. И в этом будет уже некоторое родство с белым братством, нам известным по королеве. Белые одежды носят еще йоги иногда, особо продвинутые, потому что белый цвет соответствует чакре Сахасрара, самой продвинутой.
Извини, что я тебя перебиваю. Смотри, это же не противоречит моей теории. Просто само название, вот это белое братство, оно как раз пошло от твоего определения, от белых йогов. Все логично, но просто дальше оно трансформировалось.
Ну, скорее всего. Я так понял, что белое одеяние — это стремление приблизиться к ним, во-первых, и, во-вторых, достичь такого же совершенства. Стремились бы к раскрытию аджны, носили бы фиолетовое, видимо, фиг знает. У меня такая гипотеза. И это вполне соответствует еще и белым одеяниям в белом братстве Виктории Преображенской. Виктория присмотрелась, такая, о, хорошо, вот это мы и попробуем. И, кстати, белые одежды еще носили активно у Хайда в секте. Наверняка по схожей причине.
Я думаю, что все культы, которые так или иначе связаны с Востоком, носят либо белые одежды, либо оранжевые. Другого не дано.
Вот да, почему оранжевые мало носят? Буддистские монахи в оранжевом ходят.
Так кто буддисты? А это индуисты. Вернемся к Энн. Ей было мало считаться реинкарнацией Иисуса Христа. Она решила продвигать идею о неминуемом конце света, так называемом ядерном холокосте. В том числе и дети должны были стать наследниками Земли.
Но у нее вроде еще была теория либо ядерный холокост, либо будут какие-то лютые катаклизмы.
А главное, что ее теория никак не противоречит теории доктора Гайды в том числе.
И все ждут холокоста обязательно, вот ядерного. Как потом эти дети будут новых детей делать, об этом, конечно, никто, видимо, не задумывается. Ну, ничего. Есть хороший фильм просто про ядерный холокост. Называется «Нити». Вот это лучший фильм по теме, на мой взгляд. И он хорошо показывает, в чем главная будет проблема после этой ситуации. В том, что генетические изменения начнутся. И они приведут не к тому, что у нас третья рука вырастет. Забудьте эти прикольные истории из Фоллаута. Тем закончится, что дети будут рождаться мертвыми, скорее всего. Либо с такими повреждениями, что они не смогут долго выжить. Вот такие у нас будут наследники Земли, по мнению Энн. А они же возвышены, им не придется обычным способом, скорее всего, воспроизводиться. они как-то по-другому, видимо, это будут делать, почкованием или я не знаю.
Но с другой стороны, эти дети должны управлять землей, то есть это те самые наследники земли по библейскому канону.
О, я понял. Если она их прокачает достаточно сильно, то они станут как бабаджи, то есть они не будут умирать вовсе. Тогда им не нужно воспроизводиться, они будут чисто править. Кем, правда? Тоже вопрос хороший, но это уже другая история. Так или иначе, Анна вряд ли это узнает теперь.
Насчет детей у Гамильтон Бирн, так ее звали теперь, было свое видение. Детишек следовало с раннего детства обучать и, само собой, собрать всех вместе. Идеей фикс для Анны стала мысль, что ей нужны двойняшки. Не-не-не, тройняшки, черт побери. Да нет же, чем больше детей, тем лучше. По разным данным, на территориях, принадлежащих семье, в одно время вместе могли находиться до 28 детей.
Это была хитрая система. Она делала их двойняшками, тройняшками, как подозревают сами дети, не только для того, чтобы показать, какая она офигенная, что может такое сотворить, но и для того, чтобы можно было взаимозаменять их, например, при пересечении границы или еще каких-нибудь легальных операциях. В общем, чтобы можно было одного человека выставить за другого. Удобно на самом деле.
Опять же, это укладывается в систему мира Энн Гамильтон. Для нее дети — это был просто предмет. Это не были какие-то дорогие ей люди, личности. Нет, это был просто дорогой ей предмет. Но как же получить своих детей? Да еще и в таком количестве, если, чтобы родить, нужно еще какое-то время ждать. А правильный ответ — усыновление или удочерение.
Там все еще жестче, по-моему. У Анны вообще были проблемы же изначально с тем, чтобы детей создавать самостоятельно. Они вроде и первого ребенка долго заводили. Есть такой слух, это не точная информация, но что она потом не могла иметь детей. Фиг знает, насколько это правда, но вот по факту никто из последователей не видел, чтобы она рожала прям.
Дадим немножко контекста о законодательстве в те годы в Австралии. Существовало такое понятие, как принудительное усыновление. Оно представляло собой практику изъятия детей у незамужних матерей против их воли и передачи на усыновление.
Да, вы не ослышались. Против воли. Именно так.
В 2012 году в докладе Сената Австралии о расследовании этой практики было установлено, что врачи, медсестры, социальные работники и религиозные деятели незаконно забирали детей, иногда при содействии агентств по усыновлению и других органов власти. Их передавали супружеским парам. Некоторых матерей принуждали, накачивали наркотиками, и у них незаконно забирали бумажное согласие. Причем это согласие действовало неделю. Если мать передумала, она могла в течение недели обратиться и вернуть ребенка себе. Но в 99,9% случаев никто этого не делал. Многие из этих усыновлений произошли после того, как матерей изгоняли их семьи из-за стигматизации, связанной с беременностью и незамужеством.
Там даже были такие случаи, что мать не видела ребенка вовсе, ей даже и не приносили его. Например, пользуясь тем состоянием, когда она в отключке, либо просто не понимает, что происходит.
Как раз большинство этих усыновлений произошли в период с 50 по 70-е годы. И на протяжении этого периода процесс имел две ключевые особенности, которые описывают этот процесс. Теория чистого разрыва и так называемое закрытое усыновление. То, о чем говорил сейчас Ярослав, это как раз и есть теория чистого разрыва, когда ребенка забирают у матери сразу после рождения, без контактов, передавая практически, ну, либо в этот же день, либо в течение нескольких недель в семью. А закрытое усыновление предполагает запечатывание записи об этом акте. Таким образом, записи закрыты, никто из сторон, участвовавших в процессе, не в курсе остальных личностей.
Из этого потом были большие проблемы с тем, чтобы детям находить своих настоящих родителей, потому что сведений не оставалось. Это было очень трудно сделать.
Далеко ходить не надо. Та же Сара Гамильтон Бирн, на книге которой основывается наш рассказ, она даже поменяла фамилию на какое-то время, ее звали Сара Мур. Она не нашла свою настоящую мать, потому что найти настоящих родителей было очень трудно. Записи чаще всего либо скрывались так, что их было практически не найти, либо вовсе уничтожались.
Я уверен просто на 100%, что очень многие частные клиники поуничтожали их, когда пошел обратный процесс. Думаю, у вас возник вопрос, да? Что вообще происходит? Какого черта? Смотрите, Австралия далеко не всегда была такой прекрасной, благополучной страной, какой она является сейчас. И были времена, когда народ жил, в общем-то, довольно бедно. И вот как раз в те годы, тот самый период, послевоенный, в общем, было не очень здорово. Поэтому у большинства молодых матерей, которым, например, было от 16 до 18 лет, и даже там до 20, просто не было средств зачастую, чтобы с этими детьми выжить. Но это лишь одна из причин. Вторая тоже очень существенная причина – большая религиозность местного общества. И в таком обществе получить ребенка на стороне, вне брака, к примеру, ну, это, считай, получить билет из дома навсегда. Поэтому они старались от таких детей по возможности избавиться. И даже так, чтобы никто об этом не узнал желательно.
И это мы еще даже не упоминаем про так называемые потерянные поколения. Про ту часть истории Австралии, где ужас испытывали коренные народы, у которых насильно отбирали детей, чтобы они воспитывались белым населением Австралии. Про это мы даже не говорим.
Впрочем, это уже совсем другая история.
Не нужно думать, что Австралия – прекрасная страна с кристально чистой историей. У каждой страны на этой планете есть грязное бельишко. Единственное, что отличает эти страны – желание признать или отрицать ошибки прошлого.
Таким образом, сложилась ситуация, когда молодые матери, вот именно в молодом возрасте, до 25 лет примерно, каждая десятая из них оставляла таким образом своего ребенка. Получилось очень большое количество детей, которых нужно было куда-то деть. Размещать их в больницах – это очень дорого. Ну, каждый ребенок же требует содержания, а еще и к тому же младенец. Система здравоохранения в те времена в Австралии тоже была далеко не очень богатой и уж точно не сильно раскачанной. Ну, вспоминаем историю Австралии, это все-таки такие задворки, по большому счету, Британской империи, куда изгоняли в свое время бандитов и прочие нежелательные элементы. Особо содержали их по остаточному принципу. Поэтому, да, они, конечно, развились со временем, но вот к 50-м годам это еще такое довольно бедное государство. Да, оно уже независимое, уже заслужило свою славу в войне, но тем не менее, проблем-то много. Это не Англия, там, к примеру. И денег не хватало системе здравоохранения, поэтому в какой-то степени негласно разрешили этих детей предлагать чуть ли не насильно семьям, чтобы они их принимали. Заодно сняли существенную стигматизацию с процесса усыновления, потому что, ну, раньше считалось, да и сейчас популярно это в обществе мнение по всему миру, что лучше сам свои дети, чем чужие. Как-то вот чужих растить. У них специально старались сделать все, чтобы этот стереотип ушел. Но это, кстати, привело к положительным последствиям. Сейчас в Австралии к усыновлениям относятся очень спокойно и без всякой стигматизации.
Да и не только в Австралии, во всем европейском сообществе процесс усыновления – это хорошее дело, это наоборот, это плюс в карму, что называется. В странах скорее восточного такого типа большинство людей пытаются все-таки своего собственного ребенка заиметь, даже если у них как-то не получается это сделать.
В той же Индии бы семье пришлось не так просто с этим процессом.
И таким путем усыновления появились большинство детей в секте семьи. Вообще, Анна пошла на махинацию. Она стала рассказывать, что собирается родить тройняшек. Оформила документы на двух девочек и мальчика в Новой Зеландии. Так, что по документам они стали ее кровно родными. У многих детей были несколько паспортов и свидетельств о рождении, абсолютно с разными датами. Например, опять же про Сару расскажем. До 1984 года ее вообще звали Андреа. Большая часть из практически 30, а то и больше детей в секте были усыновлены членами культа по такому же принципу и отданы Гамильтон Бирн для воспитания.
Ну, она могла, например, отдавать их на передержку какое-то время, они могли пожить у кого-нибудь из теток там или у членов секты, не обязательно у своих родителей, кстати, то есть могли просто обменивать между рандомными семьями, но считались они при этом все равно детьми Анны, то есть по первому приказу она могла их всех вернуть к себе. Вопрос, как вообще такое возможно? Все-таки даже в такой ситуации, когда от приемных детей старались избавиться любым способом, больницы изо всех сил пытались их кому-нибудь отдать, даже в этой ситуации усыновление 30 детей – это, конечно, дичь. Почему не было никаких проверок? Почему никто Анной не заинтересовался? А вспоминаем, что у нее же везде связи. Больница, в том числе и психиатрическая, в которой у них много знакомых. А у тех тоже много знакомых. Более того, сложилась интересная ситуация. Медсестры в родильных домах, оказывается, были членами семьи. И те, кто определяли статус ребенка, ну, врачи непосредственно акушеры, тоже. Видите, у них были такие связи налаженные во всем этом месте, может быть, даже и в Мельбурне, что они могли буквально детей забирать чуть ли не без документов. Могли даже и не оформлять ничего. А если оформили, то потом быстро уничтожить, потому что все свои. Они все, причем, были уверены, что делают благое дело. Это не просто связи там, что знакомые, а это члены секты. Они прям верили, что вот у Анны-то этому ребенку будет лучше точно. Он там сможет превратиться сверхчеловека. Вот так получилось, когда потом стали изучать, выяснилось, что половина, может быть, даже в некоторых больницах сотрудников младшего звена, медсестр и так далее, находилась в составе движения. Медсестр набирала Анну целенаправленно, кстати. В общем, наверное, с этой целью.
На основной территории, где пребывали дети, это был домик на озере Эйлдон, назывался Кайлама, были и родные детишки членов культа, которые страдали точно так же, как и дети Энн. Да что говорить, если всем известный Джулиан Ассанж, основатель Wikileaks, рассказывал, что когда ему было 8, его мать состояла в браке с мужчиной, который был членом семьи. Как бы нам ни хотелось, но нам придется рассказать о том, как жили дети, о типичном дне, который они проводили в Кайлама.
Ведь это было обучение, не забываем, а не воспитание, скажем прямо.
Энн и Билл после свадьбы приобрели домик в горах Кэскилл в штате Нью-Йорк, США, и ферму Брум в Лэнгтон-Грин в Англии.
Они активно расширяли свою географию для того, чтобы можно было, если что, уходить от закона в одной стране, перемещаясь в другую, и быстро решать так проблемы. Ну и плюс, чтобы можно было проводить вербовку в разных местах. Имущество, которое они приобретали, скажем прямо, было не из дешевых. В Англии, например, они купили дом, который свою историю тянет там с века с 15-го почти что. Ну и, естественно, чтобы обустраивать эти дома, они использовали бесплатный труд членов секты.
Но Билл имел на это деньги, да и Анна собирала пожертвования. Так что ограничены они в финансах совсем не были.
А кто-нибудь там им и отписывал что-нибудь, и не без этого. Так что уже к этому времени Анна наверняка была долларом миллионером, если не больше. Ну а Билл вообще состоятельный гражданин. Так что вместе они могли себе это позволить. Почему горы Кэтслилл? Это такое место в Нью-Йорке, где вообще собираются религиозные общины и живут там. Разных верований, не только христиане или там сторонники йоги. Горы Кэтслилл хороши тем, ну и поселения там, что мало людей, мало внимания, и никто особо вам мешать не будет. Удобно.
Все факты, что мы расскажем дальше, взяты из автобиографической книги Сары Мур, она же Сара Гамильтон Бирн. «Невидимо, неслышимо, неизведанно». Кстати, эта фраза является девизом секты.
Девиз изначально впервые, ну, я лично увидел в дневниках Рейнора Джонсона, и он, в общем, дает обоснование, почему такой девиз, собственно, был главным и нужным. Вообще-то Анна хотела, чтобы ее дети были потом правителями и так далее, и вообще стали очень важными. По-любому и хотелось бы их показать. Но принцип такой. Пока их развивают, пока их воспитывают, мы должны держать это все в секрете и в тайне. Потому что сейчас, если мы раскроемся, то их раздавят и не дадут нам нормально все это закончить, процедуру. Более того, и самому движению нужно быть осторожным до того, как Анна не получит сигнал от Бабаджи, по всей видимости, что пора уже свое движение распространять дальше. А до тех пор про детей говорить нельзя ни в коем случае. Никому. Это должно быть абсолютным секретом нашим, потому что если про это узнают все, это скомпрометировано будет. К тому же нам нужно свое учение распространять, но при этом быть осторожными, потому что пока еще очень много вокруг врагов. Тут уже начинает проявляться вот эта позиция Анны. Она говорила, что вот там могут быть предатели, там проблемы. В общем, паранойя уже проявляется такая постепенно. Она еще тогда стала проявляться. Ну, вот мы про молитву говорили, как раз в ней хорошо заметно. Уже тогда, еще до детей, стала проявляться эта паранойя. Ну, и как любое психическое отклонение, она развивалась со временем.
Все дети жили под присмотром тетушек, женщин, ярых членов культа, которые свято верили в Энн. Они соблюдали все ее приказания. Начнем с простого, с расписания дня. Подъем был в 6 утра, летом в 5 утра. Начинался день со стирки одежды или приема душа как для девочек, так и для мальчиков поочередно, и уборки кроватей. Сначала тетушки будили мальчиков, избивали тех, кто обмочился, а девочки просыпались от детского воя практически каждый день. Дальше тех, кто таким образом провинился, отправляли стирать их простыни. В душ можно было ходить не дольше, чем на 3 минуты. И главное, запрещено смотреть на себя или на окружающих, потому что это может вызвать сексуальные мысли. 6.30, 7.30, хатха-йога. Дети выполняли 4 основные асаны и должны были следить друг за другом, кто как выполняет упражнения.
Ну, там тетушки уходили иногда, так что они сучковали, ставили человека на стреме, чтобы говорил им, когда они возвращаются. Но если поймают за таким, там такие наказания последуют, в том числе лишение еды.
Опять же, избиение. 7.30, 7.45. Необходимо было слушать учение Н или Бабы Муктананды на аудиопленке. В большой темной комнате, которая являлась комнатой мальчиков, зажигались благовония и включались записи. Все сидели в позе лотоса.
Если приезжала Энн домой к ним, то тогда, конечно, они могли подольше этим заниматься, вот именно слушать. Уже не записи, а саму Энн, например. Иногда чуть ли не весь день, говорят, этим занимались. Ну а Муктананду они стали слушать, конечно, после того, как, в принципе, с ним познакомились и с его учением.
Даже скорее, после того, как Энн познакомилась с ним и с его учением.
Угу.
7.45-8.00. Повторение мантр. В основном это были санскритские мантры или части Шри Гуру Гиты, которая является песней почтения гуру, беседе Парвати с богом Шивой.
Там всякие советы жизненные даются, как правильно жить.
8.00-8.15. Следовала медитация. 8.15-8.30. Бег или физические упражнения. Собиралась классная комната, дети одевались в толстовку и джинсы.
Детям приходилось самостоятельно ставить столы, стулья, потом все это дело убирать после занятий. Тетушки в этом не помогали, нет. Дети сами должны были этим заниматься. Все помыть, почистить. Девочки причем помогали еще мальчикам тоже с этими задачами, потому что надо не просто их расставить, а чтобы все было очень красиво, ровно, вот прям идеально. Если хоть что-то где-то отклоняется, все, наказание. У них буквально за каждую мелочь. То есть вот, например, кровать свою застелил, вот уголок недостаточно ровный – наказание. Стол криво поставил – наказание. Понятно, что парням с этим было сложнее намного. Они, в принципе, мальчики не так уж предрасположены к идеальной выкладке всего и вся. Поэтому помогали девочки им.
8.30-9.00. Завтрак. На завтрак чаще всего были фрукты. Это 3 кусочка, для мальчиков 4. Обычно это яблоко, апельсин, банан или груша. Чаще всего это были второсортные или вовсе гнилые фрукты.
Вот такие фрукты-то хорошо не сохраняются долго, так что ужас. Дети вспоминают, что завтрак был так себе зачастую.
Сара вспоминает, что чаще всего тетушки покупали ящиками эти фрукты, уже подпорченные, потому что так было дешевле.
Кому-то доставалось в итоге нормальный апельсин, а кому-то вообще развалившийся, например.
С 9 до 10.45 шли занятия. К слову, дом в Кайлама не был зарегистрирован правительством штата в качестве школы вплоть до 1984 года. И поэтому детей чаще всего прятали от окружающих, потому что нельзя было, чтобы их увидели в то время, когда во всех школах страны идут занятия, а тут дети школьного возраста могут ходить по улице на какой-то закрытой территории. Подозрительно.
Ну, они занимались до 10.45, и вот с 45 до 11 у них был перерыв, ну, такая переменка. И они в это время выходили на улицу и могли там делать упражнения, играть в игру специальную, которую Анна для них разработала, скучную и так далее. Но, как бывали целые периоды, например, многонедельные периоды, когда за ними наблюдали, или тетушкам казалось, что за ними наблюдают, или Ане казалось, и дети вообще не выходили из дома в принципе. И было запрещено даже подходить к определенным окнам, чтобы, не дай бог, не спалиться. Они боялись, что там ФБР следит за ними и так далее. Слежка за ними, конечно, была, но не в это время, попозже она будет. Но страхи, паранойя у Анны развивалась в это время уже серьезно. Ну, а тетушки были только рады это поддержать, конечно. Если они внутри дома, их проще контролировать.
Да и если детей видели около забора, их обязательно ждало наказание.
Если ты рядом с забором спалился, это, ну, без еды останешься вечером 100%. А если ты оказался за пределами забора, ну, это все, это избиение вицей 100%. Поэтому для детей был особый, ну, не кайф, а адреналин, скажем так. Это когда мячик вылетал за пределы забора, и нужно было его забрать. И кто-нибудь самый смелый бежал его забирать. Надо было успеть, пока тебя не заметили. Ну, дети же, они все равно найдут способ какого-то веселья даже в такой ситуации.
С 11 до 12.30 шли продолжение школьных занятий. Дети в целом знали несколько предметов всего лишь. В основном это была математика, потому что к ним приходил учитель математики из колледжа.
Симпатизирующий учению секты.
Также им немного тетушки преподавали географию, французский и латынь.
Ну, это дети благодарили за то, что дали по географии нормальное знание, что, ну, там, в общем, видимо, разбирались те, кто входили в состав движения. И что, в общем, обучили нормальному языку. Это они тоже были благодарны. Но вот была проблема другая. Например, химии и физики их не учили вообще. Вроде у них был человек, который физику преподавал какое-то время. Просто он сам был такой интересующийся, но быстро свалил. А вот химию, например, вообще никто не преподавал. Биологию тоже, получается, не преподавали. И были пробелы. Когда Сара пошла учиться, она обнаружила, что есть некоторые вещи, которые уже предполагаются к знанию. А она их вообще не представляла себе даже. Неудобно. Вот последствия домашнего образования, конечно, бывают именно такими. То есть что-то хорошо развито, а что-то вообще не развито. Получается не очень здорово.
Особо детей контролировали насчет правописания. Их заставляли выписывать каждую букву очень ровно и очень красиво. Если вдруг ты писал плохо, ты получал линейкой по рукам. И не только по рукам.
Не только линейкой. У каждой тетушки были свои излюбленные орудия войны, как их дети называли. Кто-то вот мог использовать линейку, особенно кто посильнее, потому что, ну, она же тяжеленькая. Кто-то, например, использовал треугольный пластиковый прут, который при каждом ударе оставлял такой четкий след. А кто-то, например, мог вообще использовать либо ботинок, либо то, что под руку попадет. И такое бывало. Поэтому били тем, что найдется. Хуже всего, что били, это жестко.
С 12.30 до 13.30 был перерыв, в который детям разрешалось играть. Но не в какую-то любую игру, а в спейсбол, в ту самую игру, которую придумала Анна. Она представляла собой перебрасывание мяча друг другу на высокой скорости. И все.
В определенных фигурах. По мнению Анны, вот эти фигуры, они, опять же, прокачивали их потенциал каким-то образом. Окей, я подозреваю, какие фигуры она имела в виду. Дело в том, что каждая чакра вписывается тоже в определенную фигурку, там многоугольники. Это типа элементы священной геометрии. Я думаю, вот это имелось в виду под фигурами. То есть порядок перекидывания напоминал собой какую-то звезду. Шести там конечную, семи конечную и так далее. Детям не нравилось. Скучная игра, в ней нет цели.
Играть детям разрешалось только около дома. Отходить было строго запрещено. Да и вообще взрослых они боялись как огня. Далее шел обед, после которого нужно было еще делать домашнее задание. На обед были овощи, чаще всего тушеные, морковь, репа, пастернак, тыква или картофель. Причем тыква и картошка, они были любимые у детей. Им давали тарелку с этим блюдом, ну а после кусочек фрукта на десерт, если ты себя хорошо вел.
Только вареное, никаких специй, в лучшем случае дадут маслом полить. Есть еще проблема. Если в результате наказания, а наказания случались часто, причем массовые, никто не ел в предыдущий день, то овощи заново отваривали и снова помещали на тарелку. И так могло доходить до нескольких раз. Ну, понятно, что под конец это уже было совсем безвкусно. Все равно дети любили этот прием пищи, потому что он единственный более-менее внятный. Там хоть наесться можно.
В объеме употребления еды.
Да.
Не в вкусовых свойствах.
А без рыбы и рак рыба, в общем. Поэтому дети очень старались, чтобы их не наказали именно лишением обеда, а наказывали за регулярно.
С часу 30 до 2:45 шли школьные занятия. Потом опять 15-минутный перерыв и еще час учебы. В 4 часа был душ, потом уборка комнат и уборка классной комнаты. Само собой, все столы и стулья необходимо было убрать в шкафы, под кровати и так далее.
Душ по очереди. И более того, душ – это когда все нормально с водой. А когда с водой не очень, все-таки дом-то в отдалении находится, и не всегда было снабжение нормальное, вроде и летом такое бывало, то тогда ванная на всех одна, и поэтому под конец уже вода совсем грязная, а все равно придется мыться, ничего не поделаешь.
Да что и говорить про воду, если света не было до конца 80-х. Дети в основном привыкли к тусклому свету свечей.
Да, вообще они говорят, что всегда было темно. Это самая характерная особенность. Всегда был полумрак. Даже и когда потом электричество появилось, тоже его пользовали очень редко и там включали вроде только днем.
С 5 до 5:20 шла медитация. Дети сидели со скрещенными ногами в определенных позах на полу гостиной. После шел ужин, так называемый чай, который состоял из чая, и иногда это был салат или йогурт раз в неделю, раз в новолуние давалась яичница-болтунья, иногда это был рис, желе, ну или фруктовый салат летом. 2 или 3 печенья, иногда гость орехов и изюма, 1 или 2 кусочка фруктов. Но надо заметить, что что-то съесть после чая, ну или во время чая, давалось в исключительных случаях. Это было не как можно посчитать третий прием пищи. Это был исключительный прием пищи. С 6 до 6:30 были духовные чтения. Это были индийские священные писания, например, Гита, беседы великого воина Арджуны с богом Кришной. В ней много духовных принципов и советов для жизни. Шастры, Упанишады или различные беседы о них. Также читали произведения Бабы Муктананды. Любимыми, кстати, были книги под названием «Сатсанг с Бабой», где ученики задавали вопрос, а он на них отвечал притчами и советами.
Баба – это не имя, это титул. На всякий случай напоминаем. Вроде мы говорили уже про это.
Шри Чинмоя, Шри Рамакришна, Сай Баба, Михирабаба, Раджниш и другие. И очень редко дети читали Библию. Один человек читал отрывок вслух, а все остальные затем его обсуждали. Тетушки задавали вопросы об этом, и все это длилось как раз вот где-то 30 минут, и затем младших отправляли спать. Для старших ставился отдельный стол, и они занимались домашней работой. 9 вечера — это время, когда даже взрослые дети ложились спать. После отбоя любой шум или движение карались пропуском приема пищи на следующий день.
Выходные, конечно, тоже у детей были. И выходные режим немного мог отличаться. Например, не было домашки. В качестве особого случая, если заслужили хорошим поведением и так далее, могли устроить более приятный прием пищи один. То есть могли даже сыр дать или приготовить что-то. Но такое было очень редко, потому что надо было ни в коем случае не провиниться в течение всей недели. Могли, когда появился телевизор, он у них появился со временем, там иногда посмотреть образовательные фильмы или даже какие-то обычные фильмы, которые приносил тот же дядя Леон. Но все интересное, конечно, проматывали. Там все сцены с насилием, и где люди приближались друг к другу ближе, чем на 10 сантиметров. Ну, сами дети говорят, что вот иногда им давали в качестве доброй воли посмотреть игру в крикет или там Супер 8 серию. Но это привилегия. Часто лишали из-за косяков. Но даже в выходные занятия все равно были. И дети даже не отмечали никаких праздников. Вообще никакого не было отличия между неделей до, неделей после и следующей. И поэтому все они отмечают, насколько жизнь их была монотонной. Они еще и одеты все одинаково и даже подстрижены, то есть полная иллюзия однородности. Дети даже не осознавали, какое время прошло, там, сколько, в каком они находятся периоде. Иногда могли отметить, ну, максимум Рождество. И так проходили буквально годы в такой атмосфере. Выходить за пределы нельзя. Они вообще не знали окружающего мира, и поэтому страшно его боялись. Потому что, а что там их ждет? Никто никогда не рассказывал. Зато свое пространство знали досконально. И им постоянно приходилось выкручиваться из-за постоянно меняющихся правил.
Стоит подробнее остановиться на дисциплине. Дисциплина – это слово, которое используется для оправдания жестокого обращения. Поскольку глава культа много путешествовала, она оставила две книги инструкций под названием «Мамины книги правил».
Даже мамочкины. Маммизбук. Отдельный стёб над детьми.
В этих книгах перечислялись наказания за нарушения. Там были такие записи, как «Если Дэвид крутится или раскачивается во время медитации, его следует ударить стулом по голове». Или даже о том, сколько часов занятий на фортепиано должен выполнять каждый ребенок. Все эти распоряжения были лично подписаны Энн. Она поощряла тетушек избивать детей ремнем. Поначалу детей просто пороли или лишали пищи практически изо дня в день. Затем издевательства становились публичными. Нельзя было отводить глаза. Если отказывался смотреть или выражал недовольство – порка.
Господня армия сопротивления передает привет.
Со слов Сары, наказания становились то жестче, то наоборот практически никого не трогали. Вообще дети говорили, что не могут вспомнить хоть один день без порки. Энн это поощряла, так как это соответствовало кармическим принципам пути боли и страданий.
Да что ты, черт побери, такое несешь?
Самыми суровыми были 76-80-е годы, когда Энн и Билла не было в Кайламе. Детей было много, и тетушки свирепствовали вовсю. Однажды, когда все дети делали упражнения на улице, тетя Триш захотела отчитать мальчика Дэвида за то, что он мочился каждую ночь в постель. Ребенок настолько испугался, что от страха он обосрался просто. А Триш потащила его в дом, где отхлестала ремнем еще сильнее обычного. Наказания были за все. За незакрытую дверь, за испачканную одежду, за плохо сыгранную пьесу, за неаккуратный почерк, за то, что медленно обувались, говорили запрещенные слова и так далее.
Например, было запрещено слово «ненависть». Нельзя ненавидеть. Это как так? I hate — это все, сразу тебя и забьют.
Одна из девочек, Меган Доуз, не ела целый день за то, что с утра вышла просто в разных носках. В туалет можно было ходить только по расписанию. И, само собой, дети мочились в штаны, за что следовали побои. Так, например, в доме пару недель была малышка Мадлен. Она не умела ходить и весь день проводила в кроватке с бортиками. И что вы думаете? Тетушек ничто не могло остановить. Девочку били ремнем за то, что она пачкала подгузник. Сара вспоминает, как Триж заставила ее купать Мадлен в тазе с холодной ледяной водой в наказание. Можно только представить, как истошно кричал маленький ребенок. Также лютым преступлением было раскачивание из стороны в сторону. Так дети себя успокаивали. Хотя, как опять вспоминает Сара, иногда раскачиваясь, они бились головой о стенку. За это следовала порка, ну или ночь на улице около дома на голом бетоне. Били ремнем, палкой, линейкой, добиваясь истерики. Дети даже говорили о том, что если терпеть, тетушки продолжали избивать. А если начинать кричать еще даже до начала наказания, то само наказание могло быть легче. Они использовали все, что могли найти. Куски дерева с гвоздями и набалдашниками, бамбуковые палки. Но от них было мало толку, потому что они ломались. Обувь, кнуты, в общем, все, что было под рукой и могло причинить вред. Энн лично принимала участие в избиениях. Да более того, она сама их инициировала. Любимым ее наказанием было бить каблуком по детской заднице. Билл тоже участвовал в зверствах. Он тоже бил детей.
У нее еще были интересные увлечения в виде запугивания детей, например. С ножом ходила между ними, пока они едят. И говорит, что кто там неправильно будет сидеть, типа сразу порежу.
Детей заставляли доносить друг на друга. В конце концов, многие стали калечить себя, когда становились постарше. И вообще, они начали мечтать о суициде. В период полового созревания они начинали ненавидеть себя. Если вам постоянно говорят, что вы ужасны, уродливы, толстые, злые, глупые, неполноценные, рано или поздно вы начнете в это верить. Будучи ребенком, вы не знаете никакой другой истины, кроме той, которой вас учат окружающие.
Это связано еще с повальной увлеченностью Энн на лишнем весе. Ей казалось, что все дети все время какие-то толстые, неправильные. И ей самой казалось, что она тоже должна постоянно себя делать все суше и суше.
Сама Гамильтон Бирн делала себе липосакции. Она не ограничивала себя в приеме пищи.
И поэтому часто, когда она замечала, что вдруг у детей там выпадает живот, примерно, она говорила, вот, вы жирные, вам надо меньше есть. К девчонкам она больше всего притиралась по этому поводу. Хотя на самом деле это не от того, что они были жирные, а от того, что мало ели, в принципе.
И правда, дети содержались в голоде. Они были так голодны, что бывало ели листья, траву, рылись в мусорных баках около дома, ели кошачью или собачью еду, семена, сухари для птиц. Они воровали все, что могли съесть, за что регулярно были отстранены от приема пищи. На второй или третий день их рвало, часто во время йоги. Но тетушки наказывали их за притворство, или, как они называли, за желание вызвать сочувствие. Бывало, они, а именно Лиз Уитакер, рылись в блевотине, чтобы убедиться, что нет украденной или припасенной еды. Цитата из Сары. «Ирония заключалась в том, что кража еды была преступлением, за которое нас чаще всего наказывали. Это была ситуация уловки 22. Мы были так голодны, что крали еду. А если мы крали еду, нас заставляли пропускать больше приемов пищи. И в свете этой ситуации неудивительно, что большинство из нас были одержимы едой. Часто случалось так, что в пищу попадали мышиные экскременты. Но отказаться было нельзя». Ты просто доставал мышиное говно из тарелки, складывал на краешек и ел еду дальше. Потому что если кто-то отказывался, его отстраняли от еды дальше. Дети были худые, но, как уже было замечено раньше, если ты пух от голода, тебе было еще хуже.
Причем наказать могли не только самого человека, но и все отделение, если можно так сказать.
Гамильтон Бирн считала себя целительницей. Детей накачивали так же наркотой, как и взрослых. Они вообще были на положении рабов, поэтому получали такое огромное количество лекарств, которое сложно себе представить, и само собой, без какого-либо рецепта, потому что у Энн было в распоряжении много людей, которые являлись медиками, либо медсестрами, которые, в принципе, могли достать любой препарат.
У Нью-Хейвен-то все еще работает, так что...
Ежедневно, например, давался валиум и магадон. Также давали ларгактил, стилозин и тофранил. Чаще всего это все были седативные препараты. То есть дети в большинстве своем даже не помнили свое детство, потому что у них все воспоминания были размыты. А кульминация употребления наркотиков каждым ребенком наступала в практике, известной как прохождение. Во время так называемого очищения им давался ЛСД и ряд других галлюциногенных препаратов.
Инициация, скорее. Конкретная аналогия с инициацией Шакти, ну, которая у Муктананды, и прямая ассоциация с инициацией в Крия-йоге.
Показательная история Кассандры. Девочки, которая росла на глазах Сары. Она была жизнерадостным ребенком, когда только появилась в Кайлама. Однако первый раз Энн ее избила во время еды, когда кормила ее с ложечки. Девочке было буквально там 3-4 года. Она была очень маленькая, и она просто выхватила ложку и начала ей размахивать. Энн пришла в ярость и жестоко избила ребенка. А тетушки ее поддержали, сказав, что так и надо, и что прекрасно, что она так быстро уложила эту маленькую непослушную девчонку, скажем так. Кассандра даже перестала разговаривать на несколько лет.
Ничего удивительного, ей нарушили ощущение безопасности в самом ответственном периоде.
Некоторое время спустя она заговорила, то есть спустя несколько лет, когда уже дети путешествовали с Энн и Биллом в США, она заговорила внезапно. Но у нее начались припадки. Она начала терять сознание, причем так, что тетушки кололи ей под кожу иголки, чтобы проверить, не притворяется ли она. А ребенок вообще не реагировал. Из-за округлого лица девочки Анна перевела ее на жесточайшую диету, отчего та начала пухнуть с голоду, обессилила и даже ползала по дому, за что регулярно получала избиение. Ей пачками скармливали различные препараты, наркотики. Более того, ей кололи стероиды, от которых она перестала расти.
Ну, прям видно, что товарищи не разбираются в медицине, потому что, видимо, кололи все подряд, надеясь, что хоть что-то сработает.
Самое ужасное то, что до 17, 16, 18 лет дети даже не думали сбежать.
Ты сам смотри, внешний мир еще страшнее. Им постоянно это объясняют. Они туда даже не выходят. То есть они думают, что вот так, как у них, вообще везде происходит. А там еще хуже. Типа там еще страшнее какая-то жесть творится. Они реально жили в апокалипсисе буквально. То есть она решила, видимо, Энн. Так, апокалипсис еще не пришел, ядерного холокоста нет. Ну хорошо, я устрою своим детям такую жизнь, как будто он уже произошел. Ну, недаром Бен, один из детей, говорил, что, в общем, дети называли это место концлагерем. Это чистейший концлагерь, и даже заметно вот потому, как они себя вели, когда приезжали какие-то сторонние наблюдатели. Это прямо характерный эпизод, когда на фоне тотального постоянного запугивания уже начинают участники такого коллектива подчиняться любым требованиям. В том числе Сара же рассказывает про доносительство активное внутри детского коллектива, что очень часто сдавали друг друга, и это тоже вот как раз характерная фишка концлагерных отношений. А тетушки только и поощряли это все. Их реально звали тетками, это так и есть, анти-Хелен и так далее. Так что ассоциации, когда изучалось рассказом служанки, были просто стопроцентные вообще. Это один в один. Даже свисток есть. И я по этому поводу немножко посмотрел. Свисток использовали, чтобы звать детей назад с перерыва. Потом старшие дети стали уже возмущаться, что у нас по свистку, как собак, типа, засылают. Тогда колокольчик стали использовать. А в рассказе служанки свисток используют. Я посмотрел. Книга Маргарет Этвуд, 85-й год. А то, что здесь происходит, раньше, это начало 70-х, получается. Вроде про секту, но про секту известно стало только в 90-е более-менее. Так, уже в середине, хорошо за середину. И вот получается, вроде про секту никто не знал, но схожесть, конечно, есть паттернов поведения, прям заметная. Меня закралось подозрение, что, может, Маргарет Этвуд как-то и знала кого-то из этой секты, или, как минимум, была в курсе каких-то действий, потому что уже очень похоже она теток писала. Просто жесть. Даже вот эти их пластиковые дубинки, все тоже на месте, только там они еще шоком фигачили.
Парадоксально, что забор, который окружал территорию Кайлама, был высотой не выше полуметра. То есть даже среднего роста ребенок мог бы перелезть и сбежать.
Там были участки вообще низкие.
Да, там была колючая проволока, конечно, но перепрыгнуть, перелезть не такая большая проблема.
Да накидываешь этот как одеяло и что-нибудь такое, и все перелезаешь.
Однако дети, если выбирались за территорию, они всегда возвращались обратно. Сара также вспоминает ту историю с полицейскими, которые приезжали допрашивать детей. Она даже говорит, что я никогда не прощу их, потому что эти два констебля могли бы догадаться, что дети врут им.
Да опять все схвачено было, как обычно. Все пришли эти менты, значит, и им положили на лапу все. Они сказали, все отлично, окей, и до свидания. А может, они вообще были знакомыми? Или лечились у врачей, которые в секте были? И им там рассказывали, как у них все классно, какие у нас дети счастливые и так далее. Не, ну, очевидно же, что вызовет какие-то вопросы поселение с кучей детей где-то там на отшибе. Уж кто-то бы спалил, это 100%. Но никто не стал это дальше продвигать. А вот точно так же, как никто не стал продвигать дела про усыновление, и как потом с расследованием будет тоже стопорить его будут. Тут та же причина. Ну нафиг полиция эти проблемы. Сейчас они начнут наезжать, а их там затравят свои. Главное же не выйти на самого себя в ходе расследования.
Вообще дети боялись других взрослых. Это парадоксально. Их практически ненавидели здесь, но они боялись взрослых, что со стороны придут и забьют и заберут их. В доме был специальный лаз, где они прятались на случай визита полиции. Даже были инсценировки этого. Они репетировали.
Почему? Они рассказывали, что полиция устроит вам страшную жизнь, поэтому от нее надо бежать. Вообще от всех взрослых надо убегать, как только вы их видите.
Позже детям придумали легенду, кто в какой школе учится. И даже когда пришла проверка с полиции, дети как один рассказывали, что они всем довольны, что они учатся в такой-то школе. Они здесь находятся на лечении. Они лечатся у Энн Гамильтон Бирн, да. Сама глава культа регулярно каталась по свету, в основном между Австралией, Англией и США, как мы уже сказали, где у нее была собственность. И так случалось, что частенько она брала с собой детей, чтобы показать окружающим, как она их любит, как у нее их много. И в один из визитов в Америку они познакомились с поп-звездой йоги своего времени Бабой Муктанандой. О противоречивой личности Парамаханса Муктананда и о том, чем закончилась история секты «Семья» и Энн Гамильтон Бирн, поговорим через неделю. Вы слушали околорелигиозный подкаст «Heretic Talk». Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку Молокола.